Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Василием Игоревичем Нестеренко, народным художником России, академиком Российской академии художеств. Добрый день, Василий Игоревич.
Добрый день.
Вы расписывали один из древнейших монастырей, обитель, русскую обитель на Афоне, Старый Русик. В мае этого года святейший патриарх Кирилл осветил этот монастырь и, насколько я знаю, очень высоко оценил ваши росписи. Если можно, сначала рассказать об этом визите святейшего патриарха, как происходил этот визит, и что, может быть, он вам сказал по поводу вашей работы.
Осветил храм, не монастырь,
осветил храм.
А храм. Был чин малого освящения. Большое освящение было в 1920 году, и Антонием Храповицким, предстоятелем Русской зарубежной церкви. Потом этот храм... самый большой русский храм на Афоне. Он простоял почти 100 лет нерасписанным. И вот к тысячелетию русского монашества, которое отмечается в 2016 году, тысяча лет русского монашества на Афоне. Но и на самом деле это и тысячелетие вообще всего русского монашества, поскольку, как известно, пострижник русского монастыря к Силургу, предшественника Русика, Антоний Печерский, насадил монашество в Киеве. Он является основателем, хотя как бы Киево-Печерский монастырь существовал в каком-то виде, но вот тот вот как бы на тот духовный уровень, к которому он сразу поднялся при Антонии и Феодосии Печерских, дает право говорить, что именно они, именно Антоний является основателем вообще всего русского монашества. Такая дата, тысяча лет. Вот. И на Афоне все было сделано в XIX веке нашими боголюбивыми и богобоязненными предками. Даже земля на Старый Русик привозилась баржами из России, плодородная. Там было столько построено, столько сделано, столько подвигов совершено, молитвенных и духовных, и физических, и различных, что сказать-то уже, в принципе, как бы сложно что-то новое. А вот этот храм был не расписан. И вот такая честь вот выпала мне и моим коллегам, ребятам, с кем мы работали, этот храм сделать за год. Храм огромный, 3500 метров. Его бы расписывать лет 5. Вот. И, к нам дважды приезжал, трижды даже, отец Илий, вот наш любимый всей России старец. Да, когда говорят, отец Илий приехал в Америку, то именно тогда зарубежная церковь приняла окончательное решение объединяться с московским патриархатом, увидев Илия. И вот он приходил к нам и говорил: ну вы не спешите, потому что в спешке ничего хорошего не бывает. Не спешите, вот как Бог даст. То еще упасть может, не дай Бог, еще что-то. Не надо спешить. И вот мы просветленные после вот общения с ним, я собирал своих друзей и спрашивал: слышали, что сказал батюшка Илия? Они говорят: да, да, слышали. Теперь за работу. И вот мы за год сделали, в общем, так сказать, огромный такой труд. Патриарх Кирилл был с самого начала вникал в процесс росписи. Он благословил эскизы, внимательно изучал их и принимал нашу работу. Конечно, мы, в общем, зная его отношение к искусству, когда он очень внимательно вдумчиво, а иногда придирчиво относится к иконописцам, художникам, к музыкантам. Ну, в общем, его не обманешь, так сказать, там, чем-то. Вот. Мы, конечно, боялись его реакции, потому что мы знали, что кто знает, как он отреагирует. Но вот его добрые отношения, его слова, которые были сказаны при всех, там было много архиереев на этой службе торжественной, в храм в честь великомученика и целителя Пантелеймона. Вот. Патриарх сказал добрые очень слова по поводу художников, по поводу строителей, кто восстанавливал храм. И самое главное, пожелал русскому монастырю, поскольку это храм в скиту находится, это является частью монастыря, вот, чтобы там была полноценная монашеская община. Вот такое словосочетание, которое сказал патриарх, полноценная монашеская община. Ну вот сейчас это уже будет второй шаг монастыря, поскольку было время запустения, было время восстановления, воссоздания, созидания, а теперь вот должно наступить время монашеского делания, собственно, для чего все это и предназначено. Вот. Но если говорить вот о росписи храма, во-первых, он сделан в академической традиции. Мы хотели продолжить афонское письмо, которое сформировалось где-то в конце 19-го, вот, настоящего развития получило в начале 20 века. И мы видим сейчас, что практически в каждом российском храме есть одна или две иконы, написанные на Афоне. Это либо образ Пантелеймона, либо скоропослушница, либо еще что-нибудь. Но в каждом храме есть. То есть сколько же надо было написать, чтобы вот вся Россия была, вот, так сказать. И эти образы, они очень духовные, они вот прямо как, да. Ну и вот подняться до этих высот очень трудно. Ну такая у нас была сверхзадача, вот, чтобы росписи. Дело в том, что там был сделан иконостас, вот, на рубеже веков, с потрясающими иконами. И все, а стены белые. То есть вот надо было так, чтобы это все было в неком одном комплексе. Вот. Сейчас ведь идет постоянный спор о том, какое искусство правильное, церковное искусство, либо академическое, или там реалистическое, либо византийское, древнерусское, вот так. Да? Что это или это? Да, видимо, то и то. Потому что, наверное, вот я знаю, есть такой батюшка, отец Андрей, у него храм Андрея Рублева строится сейчас на юго-западе Москвы. Ну, конечно, этот храм я бы расписывал, рекомендовал бы, скажем так, вот как бы все-таки вспоминая стиль Андрея Рублева. Я работаю в другом стиле, вот он больше подходит к афонскому. Вот. Поэтому, конечно, то, что я был призван, ничего в мире случайного не бывает. Именно я, а не иконописец, работающий как бы в другом направлении, говорит о том, что вот такой вот был изначально предначертан путь. Я попал на Афон 20 лет назад. И практически сразу на этот старый Русик. Но как я мог подумать 20 лет назад, в 95-м году, 21 год назад, что именно я вот и буду его делать, этот храм. Вот. Оказалось, что вот все вот это была цепь неких событий, предшествовавших, которые привели к тому, что вот надо было за год выложиться полностью. И мало того, что я там работал сам, как художник, я еще вот контролировал работу всей группы нашей. Это сложная достаточно задача. У нас не было времени на ошибку, на повтор, на что-то еще надо было попадать сразу. Это трудно. Вот. Мы насчитали где-то 85-86 сюжетов, включая многофигурные, ну, такие как, например, там Вознесение, где много фигур, да, это все вот один считается, а их 85 таких. Значит, практически все сюжеты придуманы заново. То есть не то, что мы где-то брали и перерисовывали там. Нет, все придумано. Вот хочу, как бы, сказать о некотором, о том, что, допустим, невозможно было сделать во времена, допустим, рассвета афонского стиля там, в начале 20 века или во времена там, Антония Храповицкого, поскольку тогда, ну, не обсуждались, допустим, такие вещи. Вот. Сейчас существует некий взгляд на историю, который мы отобразили в живописи на стенах. В западной части храма есть три росписи, которые свидетельно повествуют о Афоне, о России. Значит, длинная роспись длиной там 11 или 12 метров, в середине стоит Антоний. Антоний.
Давайте покажем нашим телезрителям.
Да. Вот это фрагмент центральной части росписи. То есть она продолжается вправо и влево. В середине находится Антоний Печерский. А с левой стороны собор афонских старцев. Самые важные афонские святые. Первым стоит протоигумен русского монастыря Ксилургу Герасим, Павел Ксеропотамский, Афанасий Афонский, строитель Лавры, Максим Кавсаколевит, Косма Заграфский, Петр Афонский. Собор афонских старцев, благословляющих Антония. Там изображена гора Афон, и скит Ксилургу и Успенский собор, первый русский Успенский собор. Тысячелетней давности. Маленький такой соборчик Успенский. А с правой стороны, как бы вот получается, что Эгейское море переходит в Днепр. И уже Лавра Киево-Печерская и Успенский собор в Киеве. И встречает Антония собор киевских святых. Феодосий Печерский, Нестор Летописец, Алипий Иконописец, Илья Муромец. Никон Печерский, игумен, Иоанн Многострадальный и Никола Святоша, и целый сон. То есть как бы киевские святые встречают его. Внизу, это на потолке роспись, внизу собор Владимира Суздальских святых и Успенский собор во Владимире. Потому что во времена монгольского нашествия столица России была, Руси была во Владимире, и там была митрополичья патриаршая кафедра. Ну, вот, и Владимирский, значит, Успенский собор во Владимире. И святые, там Александр Невский, Андрей Боголюбский, строитель Успенского собора, святые, умученные монголами в 1938 году, в 1238. И, наконец, с правой стороны, под этой росписью, Успенский собор в Москве и собор московских святых. И Сергий Радонежский, Данил Московский и так далее. И получается, вот от первого маленького Успенского собора к Ксилургу через Киев и Владимир к Москве. Это вся история русского православия. Вот в этом заключена в середине Антония, как основатель, как человек, получивший благословение и передавший эту вот, скажем так, духовную эстафету на Русь, все это поддержано. Вот. То есть вот такого сюжета невозможно было в то время, допустим, в 19 веке, как бы об этом не говорили, хотя это было все известно. Вот, это что нового привнесено было. Потом еще вот интересный момент. Одна из росписей изображает игуменью Афона, Богородицу. Это тоже потолок большого размера, роспись. Но это довольно, ну, скажем так, традиционный сюжет, уже ставший для, потому что как бы в русском это варианте, но все равно как бы аналоги есть. А вот светописанная икона – это то новое, что вот сейчас было открыто на Афоне. Это было явление Богородицы в 903 году на Афоне, перед портой, вратами русского монастыря. Вот. И по благословению отца Макария, духовника Афона нашего, русского Афона, мы сделали эту роспись, я сделал на потолке. один из сюжетов новых это образ Божьей Матери Светописанной. Это роспись потолка. Когда было явление Богородицы в 903 году перед воротами нашего монастыря, когда раздавали хлеб, и она смиренно тоже приняла этот хлеб, как бы осветив присутствием своим русский монастырь. Ну, вот, интересные тоже две росписи встречают человека, входящего в храм, в притворе. Это покров Богородицы над русским Афоном, над русским монастырем. С одной стороны, с другой стороны, образ Пантелеймона над двумя храмами. Это храм, который мы вот расписывали в Старом Русике, и второй храм Пантелеймона в Прибрежном Русике, в монастыре самом. То есть, действительно, здесь много новых открытий заложено было в этот храм. Вот. Хочу сказать, что четверик посвящен евангельским событиям, венчает огромный купол, 15-метровый. Вот. Изображение Пантократора. Гигантский, он как бы покрывает собой весь храм. Алтарь посвящен учителям церкви, страстям Христовым. А вот так называемая двухэтажная трапезная посвящена России. Вот там эти сюжеты, связанные с Антонием, с Успенскими соборами. Там два вот образа Богородицы, игуменья Афона и Светописанная. И как бы все монастыри, там, допустим, Амвросий Оптинский на фоне Оптиной пустыни, там Корнилий Псково-Печерский, Иов Почаевский. Вот. И мы старались сделать поземы не просто формально, а вот чтобы это была часть там образ России. Например, Зосима и Савватий Соловецкие, они вот там, значит, стоят на вот этих камнях соловецких, и прямо вот оно там, вот они живые, чтобы человек чувствовал, находясь на Русике, в Греции, как бы вот дух России. Нил Сорский на фоне заснеженной Волги. Там, значит, моление Серафима Саровского в лесу на камне. А вот там даже бабочки нарисованы, там, сказать, всякие... Ну, то есть вот образ Родины. Листья, травинки, все это с любовью сделано для того, чтобы было вот ощущение, что ты в России находишься. Вот. Есть и специфические афонские сюжеты, есть как бы, вот я говорю, и общие церковные, но и остается еще не сделанным, там часть храма небольшая, она будет посвящена истории самого Русика. Ну, вот. Она немножко отдельно там находится, как бы не входит в общий, но эта работа будет сделана. Дело в том, что Русик является не только святыней для русского народа, но и для сербского народа. На Старом Русике принял монашеский постриг царевич Растка, ставший Саввой Сербским. Это величайший святой Сербии. И известно явление Саввы Сербского на Русике. Чудесное, да. Ну и вот один из сюжетов будет посвящен как раз постригу Саввы Сербского. Будет изображены, планируется, ктиторы русского монастыря, Стефан Душин, передающий главу Пантелеймона русскому игумену, допустим, Ангелина Сербская, деспотиса, возвращает права на Русик Василию Третьему. То есть такие очень необычные сюжеты исторические. Это еще обогатит, как бы, вот уже, как казалось бы, сделан этот храм огромный. Вот. Так что, несмотря на то, что вроде бы на Афоне, казалось бы, сделано все нашими предшественниками, но не угасает не только молитвенная жизнь, но и художественная. То, что нам удалось что-то сделать в таком месте, воспринимается всем нашим так сказать, вот, братством художников, как такое счастье.
Несколько слов о технических особенностях работы. Как вы работали зимой, например? Храм наверняка же не отапливается вообще. Где вы жили, с кем общались, как, вот, какие чувства?
Ну, значит, я хочу как бы начать с того, что просто перечислили тем, с кем я работал. Ну, вот, помогали мне два художника, кто делал росписи, как и я. Это Михаил Полетаев, заслуженный художник России, и Виктор Гончаров. Его кисти он сделал, так сказать, образы святых практически по всему храму отдельно стоящих. А все орнаменты поручено было делать Владимиру Павлову, заслуженному художнику России. А человек расписал 64 храма, такой умудренный опытом человек. Вот вся орнаментальная работа была на нем. Ну, а я уже как бы всех, так сказать, курировал, соединял, объединял. Вот в подчинении у Владимира было множество орнаменталистов, позолотчиков. То есть как бы в целом коллектив большой был, но вот кто реально росписи делал, было немного. Но вот я часто как бы вспоминаю Владимирский собор в Киеве, который расписывал Васнецов с товарищами. Там их тоже было трое. Васнецов, Сведомский, Каторбинский. Ну, какую-то часть там небольшую, там, допустим, сделал Нестеров, но небольшую часть. В основном они работали втроем. То есть вот жизнь подсказывает, что это тот как раз вариант, когда можно добиться полного единства как бы всего пространства. Какие были сложности? Ну, во-первых, леса сложные были. То есть они какие-то просто палочки фактически там эти железные стояли. Холодина жуткая, когда в храме было 4 градуса. 4 градуса тепла, это очень холодно. Это как вот в холодильнике. В холодильнике должна быть температура 4 градуса. Она, оно все там сохраняется. Вот. Когда температура упала до 3-2 градусов, а потом 1 градус, мы поняли, что 4 градуса – это очень хорошо. Это очень даже здорово. Один, то есть ты вот берешься рукой за железку и отпускаешь тут же, потому что холодно. Вот. И вот купол, когда я делал, так сказать, это был самый разгар зимы, снег лежал там. Вот как в России, очень интересно было. Очень холодно, на удивление. То есть мы работали в ватных штанах, в телогрейке, в валенках. Вот в этих валенках, пока заберешься по этим лесенкам там наверх, пока спустишься. Вот. Ну, сначала мы работали 8 часов, потом 10 часов в день, потом 12, а потом 16-17 часов в день. То есть это работа на износ была, я вам скажу. Но мы сейчас вспоминаем, как будто и работы не было. Как будто оно само все сделалось, патриарх приехал, все так все такие радостные, так все весна. Что какая зима была, уже и забыли. И даже наоборот, хорошо, жары не было. Поэтому все сложности, они как-то раз и превратились. А вот что вспоминается, как мы, например, ходили на воскресную службу в монастырь. Вставали там в 5 утра или там в 4:30. Собирались и шли, значит, пешком в монастырь. Луна, звезды. Видно, как днем. От тебя тень, как днем от луны. Удивительно вообще. Вот, все благоухает вокруг. Вот, даже зимой запах не уходит. И вот приходишь в монастырь, там служба еще долго идет. В 9 часов утра обед. Вот, следующий, так сказать, обед завтра. Вот такая интересная жизнь, когда вот просыпается природа, Эгейское море, все это. Вот, конечно, эти дни мы запоминали невероятно. Ну, опять возвращаясь на свою работу. Вот, и несколько раз мы выезжали, путешествовали по Афону, смотрели, что там происходит, прикладывались к святыням, в отопеде, там, так сказать, в разных монастырях. Конечно, там есть очень интересные живописцы на фоне, греки. Ну, вот. Там работает в монастыре Ксенофонт, это соседний с нами монастырь, такой Лука, живописец, иконописец. Он автор иконы, Иверской иконы, которая у нас в Москве находится в Иверских воротах. Между историческим музеем и, значит, музеем Ленина бывшим. Это удивительный художник. Ну и самое главное, что ну вот, эта духовная связь с Афоном, она, конечно, останется у каждого. Вот. Посмотрим, что будет дальше в жизни. Но то, что мы увидели, проведя там год, почувствовали. Силуан тоже провел там год. А вот прямо рядышком его там келья в лесу стоит, в двух шагах от нашего корпуса. Вот, это место очень необычное. Вот, и мы хотим издать большой альбом, который бы, так сказать, рассказывал обо всех росписях, об этапах работы, об истории Русика. В нем будет содержаться объяснение сюжетов. Но вот альбом даст возможность как бы изучить все, что было сделано.
Спасибо огромное за беседу и за вашу колоссальную работу.
Спасибо. Благодарю вас. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.